Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной после долгого перерыва, после всех болезней и карантинов, шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер, дорогие друзья!
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня с нами настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 27-е воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей Седмице. По сложившейся уже у нас в передаче традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех апостольских и евангельских отрывков, которые будут читаться завтра на литургии. И вот завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла Ефесеям из 6 главы, стихи 10 и 17. И, как я часто говорю, бывает, читаешь из года в год знакомые вроде бы уже тексты, и вдруг какой-то щелчок, переключение угла зрения, и ты в знакомом тексте находишь слова, которые снова вызывают у тебя вопросы, хотя, казалось бы, вроде вчера еще все было понятно. И вот в этом отрывке есть слова, которые у меня вызывают иногда такую паузу в восприятии. Слова это такие: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Почему у меня происходит пауза в сознании? Потому что ведь мы же постоянно слышим, что главная брань происходит внутри человека. То есть все наши несчастья и все наши грехи рождаются внутри нас самих. И, собственно говоря, все проповеди, все беседы, разбор текстов Писания призывает нас к вниманию к тому, что происходит внутри нас. И тут вроде бы апостол говорит о том, что брань у нас внешняя. Как это совместить?
Прежде чем я отвечу на прямой ваш вопрос, я бы хотел отреагировать на вашу преамбулу. Мне кажется, что это вообще очень важная реакция на любой священный текст, когда у человека вдруг начинается какая-то пауза, какой-то вопрос. И мало того, я просто уверен в том, что Спаситель специально говорит так, а его ученики продолжают эту традицию для того, чтобы человека, привыкшего мыслить вполне по-земному, вдруг что-то переключилось, и он почувствовал какой-то вопрос. Эти скрытые вопросы, они просто разбросаны по тексту Священного Писания просто гроздьями, и мне кажется, что это самое драгоценное, что там есть, потому что те самые крючки в хорошем смысле этого слова, за которые нас Священное Писание цепляет и заставляет нас вот в это все погрузиться и задать себе вопрос: согласен я с этим или нет, понимаю я это или нет, как это относится вообще к моей жизни. Но в частности, теперь я уже вернусь к этому тексту послания апостола Павла и хотел бы сказать, что действительно здесь говорится про духовную брань. Вообще понятие духовной брани – это, наверное, лейтмотив всей аскетической жизни христианина, и поэтому можно сказать, что это программный текст в некотором роде для людей, которые не просто хотят поинтересоваться Священным Писанием, но и применить его к своей жизни уже непосредственно. Наверняка даже наши слушатели знают выражение «воин Христов», который предполагает, что христианин берет на себя некий вот подвиг борьбы. И вы совершенно правильно сказали, что эта борьба, она воспринимается в первую очередь как борьба внутренняя, хотя здесь говорится о неких силах, которые действуют извне. Ну и, безусловно, для человека знакомого, воспитанного в традиции великой русской литературы, тут явно могут вспомниться слова героя романа Достоевского «Братья Карамазовы», Мити, который говорил о том, что здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Как раз мне кажется, что эта цитата из нашего классика и показывает, что, с одной стороны, силы, которые действуют вовне, а на самом деле весь драматизм разворачивается именно внутри, в душе, в сердце любого из нас. Потому что именно мы своим сердцем, с одной стороны, любим Бога, но, с другой стороны, какой-то его темной частью любим и грех. И вот именно через эти, через эту двойственность на нас и действуют силы духов злобы поднебесной, о которой говорит апостол Павел в этом послании. Но если мы посмотрим дальше, что говорится в этом отрывке, там есть такие слова, что «для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и всегда преодолев устоять. И так станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Итак, вот здесь возникает в нашем сознании образ воина, ну, вполне античного, конечно, с щитом, со шлемом, с мечом. Но надо понимать, что эти слова были сказаны все-таки к жителям античного мира. Сейчас, наверное, бы можно было бы придумать какие-то иные внешние образы, но, тем не менее, они очень хорошо иллюстрируют то, что должно быть абсолютно все защищено. И голова, как место, которое управляет, и ноги, которые нас куда-то несут, и одежда, которая нас сохраняет со всех сторон, а самое главное, меч, который есть оружие Божие. В другом месте апостол Павел говорит о том, что меч настолько, Слово Божие настолько обоюдоострое, но проникает до разделения души и тела, души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. В этом месте, мне даже кажется, можно было бы сказать, что даже не меч, а скальпель, потому что именно Бог Словом Божиим отсекает внутри нас все грязное, нечистое и то, что нас разлагает внутри.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи 10 и 17, который завтра прозвучит на литургии. Там вспоминается эпизод, когда Иисус исцелил сгорбленную женщину, которая 18 лет не могла исцелиться, и сделал это в субботу. Вот тут вопрос в том, что постоянно провоцирует Господь фарисеев, для которых это просто как красная тряпка для быка, это исцеление в субботу. Зачем он это все время делает? Ведь это не единственное, далеко не единственное исцеление в субботу.
Вот еще один такой вот вопрос, такой крючок, который, безусловно, дан нам на наше собственное понимание и на то, чтобы мы этот вопрос постарались разрешить. Если бы все в Евангелии было бы расписано как в учебнике догматики, я думаю, что оно бы никогда бы никого так сильно не заинтересовало. Но именно такие моменты позволяют нам погрузиться в эту проблематику и действительно на эти вопросы искать ответы и в конце концов найти. Действительно, это провокация. Провокация сознательная для того, чтобы окружающие задались тем же самым вопросом. Почему суббота, тем не менее, нарушается этим проповедником, этим чудотворцем? Что он себе позволяет? А позволяет он себе то, на что он и, в общем-то, не просто претендует, а то, что он и проповедует. Проповедует неочевидно, никогда не говоря, что я Бог. Но он этими действиями все время отсылает к отлично известным всем слушателям цитате из Священного Писания о том, что Бог в субботу, в седьмой день, почил от своих дел, но это надо понимать так, что он не просто бездействует. тут не случайно вот эта вот параллель, что, что он бездействует. Дело в том, что Бог в седьмой день, он постоянно заботится о мироздании. Он дает возможность людям выжить в этом мире, в этом тяжелом мире, и его забота проявляется в том числе и в том, что он как-то подает исцеление, те, которые мы видим в обилии, разбросанные по тексту Священного Писания Нового Завета.
Как обращал внимание митрополит Антоний Суржский, он как бы восполняет жизненные силы. То есть это день не просто отдохновение от трудов, а день для того, чтобы набраться сил для дальнейших деяний.
Да, это очень хорошая параллель, которую действительно приводит митрополит Антоний, о том, что не только люди отдыхали в седьмой день, но и поля отдыхали в течение седьмого года. 6 лет они были засеяны и давали плоды, а в седьмой день они отдыхали для того, чтобы в следующие 6 лет быть такими же плодоносными.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклаве, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Наступающая неделя, она... нас заставляет вспомнить о главном событии, которое ждет нас в перспективе при завершении поста о Рождестве Христовом, а вспомнить благодаря тому, что Церковь напоминает нам о ветхозаветных пророках, так или иначе связанных с пророчествами о предстоящем пришествии Мессии. И вот два таких пророка, пророк Наум, его память 14 декабря, и пророк Аввакум, его память 15 декабря, это пророки, относящиеся к так называемым малым библейским пророкам. Вот их память будет праздноваться Церковью на этой неделе. И мне хотелось бы, чтобы Максим вот поподробнее рассказал нашим радиослушателям, что такое малые пророки и в чем значение пророчеств пророка Наума и особенно пророка Аввакума, поскольку на него очень часто ссылается апостол Павел.
Мы в Священном Писании часто встречаем упоминания о пророках. Для нас слово «пророк» ассоциируется с человеком, который предсказывает будущее, но для своих современников пророки в первую очередь были вестниками настоящего. Они оценивали их поступки, поступки их правителей, поступки их детей с точки зрения воли Божией и стремились направить их жизнь в соответствии с божественной волей. Поэтому, если мы откроем книги пророков, при том, что они написаны, бывают часто трудным, непонятным языком, вот в первую очередь по той причине, о которой сказал отец Дионисий, пророки должны были взбудоражить своих современников, заставить их задуматься. Но вот если преодолеваю эту трудность пророческих текстов, мы вчитаемся в книги пророков, которые мы видим в Священном Писании, то мы увидим, что там очень много социальных вопросов поднимается, очень много призывов, которые остаются актуальными и по сей день. Поэтому вот выдающийся православный библеист игумен Арсений Соколов постоянно повторяет: пророки актуальнее, чем сводки новостей. Они были актуальны для своего времени, и проблемы, поднятые ими, актуальны остаются до сих пор. При этом не все пророки писали книги, или не от всех пророков сохранили до нас тексты. Вообще интересно, что пророки были организованным движением, то есть в какие-то периоды истории Израиля и Иудеи существовали пророческие объединения, вот, которые можно отдаленно сравнить с монашескими орденами, вот, с монастырями. То есть если вы почитаете историю пророка Елисея, ученика пророка Илии, вы увидите там упоминания о сынах пророческих, у которых какие-то свои трудности есть, которым Елисей помогает, там рубят они дерево, топор утонул, Елисей помогает с этим. То есть были даже свои какие-то организованные группы вот у участников пророческого движения. Вот, но при этом, как я сказал, не от всех дошли тексты, и не все тексты писали, а среди тех пророков, чьи тексты до нас дошли, выделяются так называемые великие пророки, и это связано и с объемом их текстов, а к числу великих пророков относятся Исаия, Иеремия и Иезекииль, и вы можете, открыв их книги, увидеть, что действительно они больше, чем какие-либо другие пророческие тексты в Священном Писании. И еще в православной традиции книга пророка Даниила относится к их числу, но в еврейской традиции книга пророка Даниила относится к разделу, к библейскому разделу Кетувим, Писание, то есть не относится к разделу пророки, поскольку она не читается за богослужением, и там, поскольку книга пророка Даниила наполовину написана по-арамейски, там своя с этим история связана. Вот. А остальные пророки, которые написали книги меньшего объема, относятся к числу к малых пророков, и в традиции даже книга 12 малых пророков считается за одну. Это и в еврейской традиции так... мы такие формулировки встречаем, и, скажем, в точном изложении православной веры Энда Маскина, давая счет книгам Священного Писания, он тоже объединяет их в одну. Вот, но это деление их на великих и малых касается не только объема, но и их влияния, потому что, конечно, Исаия, Иеремия и Иезекииль — это наиболее известные пророки, наиболее влиятельные, и, опять же, в христианской традиции эти пророки цитируются чаще всего. Они очень много говорили о будущем Израиля, потому что таки о будущем тоже они рассуждали и в первую очередь говорили о том, какую милость Бог изольет на их народ и на все человечество. Они в первую очередь говорили о наступлении эпохи, когда Бог откроется всем. Вот, малые пророки известны меньше, поэтому так важно и поговорить как раз о них, вот, отталкиваясь от них памяти. Пророк Наум написал книгу, которая вот у нас делится на три главы, и книга эта посвящена Ассирии. Ну, мы все знаем про Ассирию из учебников по истории Древнего мира, в первую очередь. Мы помним, что это была великая и грозная держава, но нужно поставить себя на место читателей книги пророка Наума. Им было очень страшно, потому что Ассирия была мощнейшей военной машиной, которая все на своем пути сметала. Противостоять ей было очень трудно. В 732 году до Рождества Христова царь Тиглат-Пиласар III захватил Северное царство, государство Израиль, а через 10 лет его сын Сломонасар V захватил Самарию, и Северное царство было стерто с лица земли. Вот мой коллега Константин Викторович Неклюдов защитил диссертацию по археологии Галилеи. Он изучал этот вопрос в первую очередь, имея в виду то, что Галилея была родиной Иисуса Христа. Что вообще мы знаем о жителях этой страны, о благочестии на этой территории вот на протяжении нескольких веков, предшествующих рождению Христа. И он говорит, что, судя по археологическим данным, стерли все, то есть признаков жизни на этой территории вот после нашествия Тиглат-Паласара и Салманасара не наблюдалось. Хотя, видимо, жизнь в деревнях продолжалась как-то. Вот, но города были снесены. И тем самым ассирийцы подступили вплотную к иудеям. Тиглат-Паласар III разгромил Дамасское царство, то есть Иудея была со всех сторон окружена ассирийскими владениями, было ясно, что рано или поздно эта могучая держава доберется и до них. То есть чувство страха было очень сильное, и было ясно, что не на кого надеяться, кроме Бога. И пророк Наум как раз говорит об этом, он предрекает падение Ниневии.
Ну вот удивительно, что это же уже второй такой звонок, и первый раз, когда это падение жителям города предрекали, они покаялись, и город остался. Но вот, казалось бы, есть пример в собственной истории, почему бы ему... Вообще, почему мы никогда не следуем примерам, которые нам преподносит собственная история?
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, Марина, но вижу только, что мы чужим примером, даже который у нас перед глазами происходит, не всегда следуем. То есть мы, видимо, всегда думаем, что нас пронесет, мы справимся, мы сможем лучше. Вот. Но вот слова пророка Наума для израильтян должны были быть утешением. Вот считается, что пророк Наум был современником царя Иезекии. Про Иезекию дается такая характеристика в Священном Писании, когда описывается его правление, что он жил при ассирийском царе и ему не послужил. То есть сам этот факт, что ассирийцам не удалось захватить Иудею, воспринимается как нечто выходящее из ряда вон. И действительно, вот Синахирип, который осаждал Иерусалим при Езекии, он написал, что он заточил Езекию как птицу в клетке, но что он его захватил, не сказано ничего.
А давайте все-таки немножечко поговорим о втором пророке, которого мы будем вспоминать, о пророке Аввакуме, и почему апостол Павел так часто его цитирует.
Пророк Аввакум поднимал очень схожие вопросы, но он уже про другую опасность говорил, опасность Вавилонской державы, то есть тоже Месопотамской державы. Халдеи под управлением Набопаласара и его сына Навуходоносора разгромили ассирийцев окончательно. В 612 году пал Ниневия, в 610 году пал Харан. При царе Иосии праведном в это время наступило вот такое ощущение передышки и торжества, но Вавилонская держава тоже стала простираться на запад, и было ясно, что до Иудеи опять же военная угроза дойдет. И этот вопрос волновал пророка Аввакума, который таким образом затрагивает ту же тему, что и пророк Наум, но уже несколькими поколениями позже. И когда он вопрошает у Бога, почему он попускает это бедствие, почему именно халдеи становятся божественным орудием, он получает, помимо прочего, такой ответ от Бога: «Праведный верою жив будет». То есть эти слова должны были укрепить его современников, дать им надежду. Но что особенно важно, эти слова имеют большое значение для новозаветного богословия. И апостол Павел как раз неоднократно в своих посланиях, в течение всей своей проповеднической деятельности, он доказывал, что спасение осуществляется через веру в Иисуса Христа, а не делами закона. Он доказывал, что спасение, совершенное Христом, необходимость соблюдения обрядового закона отменяет. И ему было важно найти точку опоры в Священном Писании, Писании Ветхого Завета. И вот именно эти слова пророка Аввакума о том, что праведный будет жив верою, он цитирует неоднократно. Отсюда его такое значение для новозаветного богословия. Но помимо этого, многие наши слушатели помнят, наверное, фразу из пасхального канона: «На божественной страже богоглаголевый Аввакум достанет с нами», потому что книга пророка Аввакума включает в себя его молитву. Эта молитва относится к числу библейских песен, на которые даются отсылки в каждом каноне. То есть вот каноны, которые мы читаем, состоящие из 9 песней, каждая песня в них отсылает к одной из библейских песней. И отсылка на пророка Аввакума тоже дается. То есть мы неоднократно имя его в текстах канона, в богослужебных текстах можем встретить.
Но меня смущает, знаете, какая мысль? Книга пророка Аввакума заканчивается вот этой молитвой, в которой богоявление описывается как такая очистительная буря, которая сметает все зло с лица земли. Но у нас образ бури ассоциируется, как правило, с революцией, и ничего хорошего мы от образа бури для себя не ждем. Вот как примирить вот это библейское ощущение этого образа с тем, которое нам подарила наша история горькая?
Я думаю, здесь важно вернуться к теме внешнего и внутреннего, о которой говорил отец Дионисий. Потому что вот идея внутреннего потрясения, внутренней бури, которая сметает, ничего не оставляет прежнего, сметает нашего ветхого человека, она очень характерна для отцов церкви, не только для библейских пророков. Допустим, святитель Василий Великий в беседах на псалмы фразу «стрясет Господь пустыню Кадийскую» понимает как то потрясение, которое испытывает каждый человек. Когда уже все старое отметается у него, то есть какой-то внутренний переворот. То есть вот как раз-таки внутренний переворот – это то, что в реальности осуществляет христианство и то, к чему оно в самом деле призывает. Ну а так нужно сказать, что для Ветхого Завета слава Бога – это нечто неприступное. Бог является на Синае, слышатся звуки грома, виден мрак, слышатся трубы, поступающие к горе неподготовленными должны погибнуть. Бог является пророку в видении, и пророк тоже очень часто видит именно бурю. Царь Давид в Псалме 17 описывает Бога как летящего на, опять же, находящегося во мраке и летящего, как бы, окруженного грозовыми тучами. Вот. И в Новом Завете, как преподобный Исаак Сирин говорит, в Новом Завете Бог, явившись с завесой плоти, явился мирно, потому что люди не могли к нему подступиться. Еще пророк Илия говорит, мы знаем, что Бог ему явился в тонком веянии ветра. Но именно в Новом Завете эта идея реализуется вполне. Бог является мирно, потому что Он явил себя через человека.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».